Глава 3. Из сборника заповедей военных егерей. Не все, что торчит из воды, лебедь. Привал мы сделали в небольшой и, что удивительно, сухой низине. Дальше, в 100 метрах, ржавел грузовой Ми-8, не иначе из тех, что курсировали между Стрелкой и Ванаварой. Уж не знаю, что именно послужило причиной катастрофы, но удар о землю получился жестким. Вертолет лежал на брюхе с сильным креном вправо. Одна из длинных лопастей несущего винта погнулась. Странно, почему винт вообще не сорвало. Хотя и без того разбросанных по округе деталей хватало. Среди них особенно выделялся подвесной топливный бак. Он лежал отдельно от вертолета на небольшой кочке и выглядел целехоньким, новехоньким, свежевыкрашенным, будто только-только с завода. В любом другом месте подобное вызвало бы удивление. Но не здесь. В Атри странностей нет. Тут все норма. Мы не стали рисковать и подходить к вертолету. Он мог быть радиоактивным. Напротив, устроились на приличном от него расстоянии и наладили крохотный костерок. Ночь потихоньку приближалась к рассвету. Небо посветлело, а на востоке даже украсилось алой каймой, обещая хорошую погоду. Огромная редкость для Атри. Нам с Потапом наконец удалось вплотную заняться его ногой. Я осторожно, по одному, извлек осколки собачьих зубов, а затем он снял обувь, закатал рваную, испачканную в крови штанину, обнажая голень. «Ни хрена себе!» — не удержался я. Нога Потапа больше всего сейчас напоминала вспаханное поле. Борозды от собачьих зубов местами переходили в сплошную мешанину из мяса. Рваные раны от укусов окаймлялись неровной коркой запекшейся крови. Странно, что Потап совершенно не почувствовал боли. Наступал на покалеченную ногу, как на здоровую. «Ну ты даешь, братишка!» «Сам не понимаю, как так получилось», — пожал плечами Потап. «Но ведь не болит совершенно. Просто мистика какая-то». «Ладно, на всякий случай перебинтуй ногу кусками футболки, а я пока займусь нашим ужином». Маленькая, поделенная на троих гадюка не смогла утолить голод. Напротив, лишь раздразнила аппетит. Особенно худо в этом смысле пришлось Секалану. Похоже, в отличие от нас, он не ел досыта уже давненько. Я перехватил брошенный им на Потапа голодный взгляд и предостерегающе покачал головой. Звереныш вздохнул, облизнулся длинным темным языком и отошел к ближайшей луже попить воды. Потап как-то странно посмотрел ему вслед и тоже облизнулся. Потом сглотнул слюну, резко дернув кадыком, и снова облизнулся. «Ну дела. Померещилось мне, что ли?» Я во все глаза уставился на Потапа. Он, видно, почувствовал, повернул лицо в мою сторону, и я снова поразился. Пустой и в то же время хищный взгляд, словно на меня смотрел живоглот или упырь. «Потап, да ты чего? Эй, Леха, очнись!» «А?» Он будто проснулся. Странный приступ закончился так же внезапно, как и начался. Из глаз Потапа ушла пустота. Они стали осмысленными и усталыми. «Ты что-то сказал? Ты как себя чувствуешь?» «Нормально, а что?» «Да так, ерунда». Я потер руками лицо, не в силах забыть этот его недавний взгляд, от которого мурашки побежали по коже. Хотя, возможно, мне просто почудилось. Померещилось от усталости. С кем не бывает. «Не бери в голову, Леша». Потап в ответ хмыкнул. «Надо же, как странно. Я уже отвык от собственного имени». «Забыл, прикинь. Вот позови меня кто-то, Алексей, и ведь не откликнусь. Прозвище прилепилось намертво, не отодрать. Как и у меня. Кто сейчас помнит, что меня зовут Сергеем? Да никто. Я помню. А еще помню, как ты появился у нас в обуви 5 лет назад». Потап улыбнулся воспоминанием. «Ты был загорелый, аж до черноты. Крутой такой весь из себя. Глаза злые, презрительные. Дескать, вы тут, как пацанва зеленая, в игрушки играете, со зверюшками возитесь, а настоящей войны не нюхали. Обмундирование на тебе было странное, песочного цвета. На голове не то бандана, не то тюрбан, как у заправского бедуина. Тебя поэтому так и прозвали». «Ага, я тогда как раз после госпиталя был, после ранения. На большой земле много повоевать пришлось, помотался по горячим точкам. Азия, Ближний Восток, потому и форма такая. А к вам меня буквально силой перевели. Мое командование. У нас с ним конфликт вышел из-за его дочери. Короче, решил он сбагрить меня куда подальше. Вот и устроил командировочку на тот свет. Нажал на нужные рычаги и добился приказа о моем переводе. Дескать, у тебя, бедуин, за плечами 4 года диверсионного спецназа, а для военного егеря это как раз то, что надо. Я скорчил гримасу, передразнивая бывшего командира. Вот ведь козел! Его бы сюда! Посмотрел бы я, как он со своими навыками разведчика-диверсанта от упырей уходил. Здесь в А3 совсем иные навыки требуются. Да уж, Потап фыркнул. Хорошо, что ты это быстро понял. После первого же учебного маршрута с тебя вся диверсионно-спецназовская спесь как шелуха слетела. Перестал себя умнее всех считать, начал учиться всерьез. Кстати, твой боевой опыт потом не раз при зачистках пригодился. Да и вообще, егерь из тебя получился, прям скажем, высший класс. Потому что наставник хороший был, вернул я ему похвалу. Потап покашлял смущенно. Слушай, Серый, а тебе не кажется, что мы с тобой будто прощаемся? Я промолчал. А ведь и верно. Ударились в воспоминания, комплименты друг другу отвешиваем. Неловкую паузу прервал рысенок. Напившись воды из лужи, он некоторое время спокойно лежал у костра и дремал, но вдруг встрепенулся, повел носом и обнажил в тихом рычании клыки. Враги. Трое. Близко. Один молодой. 2 матерых. Сильные. Очень. Нас почуяли. Будут нападать. Прочел я мысли четвероногого союзника. Прочел мысли? Да что же это со мной творится такое? Или мне все чудится? Я растерянно уставился на Секалана, не понимая, стоит ли доверять своим ощущениям. Может, это все плод моего больного воображения, а на самом деле никакого ментального контакта у меня с этим ушастым радиоактивным зверенышем нет. Но Секалан смотрел весьма выразительно, не оставляя места сомнениям. В моем мозгу отчетливо возникла еще одна чужая мысль. «Давай, вожак, пора действовать. Ну, что же ты?» Я решился. «Потап, у нас гости. Хуги? Похоже, они родимые. Что будем делать?» Даже учитывая наступившее утро, в чистом поле с 20 патронами против 3 голодных у нас шансов нет. А если забаррикадироваться в вертолете, используя иллюминаторы как бойницы, можно попробовать выкрутиться. Правда, тогда нас, вполне возможно, убьет радиация. Мы дружно посмотрели в сторону Ми-8. С виду кабина цела. Помята, но на куски не развалилась. А вот радиоактивна она или нет, без дозиметра не определить. «Леха, ты что предпочитаешь? Лучевую болезнь или быть разорванным на куски?» Хуги – очень сильные в физическом плане существа. Не знаю, разумны они или нет, но, к счастью для людей, оружием не пользуются, предпочитая рукопашную. Хотя огонь в своих становищах разводят и примитивные шалаши строят, но деревья для них ломают ручищами. Точно так же разделывают и добычу, раздирают ее на куски. Однажды я своими глазами видел, как Хуги оторвал голову косачу. Вначале сломал ему шейные позвонки, а потом открутил голову, словно котенку. Потап уставился на покореженный вертолет, будто пытался разглядеть на нем рентгены, и принял решение. Укроемся внутри. Есть там радиация или нет, неизвестно. 50/50. По мне, так неплохой расклад, а, бедуин? Бывало и похуже. Разве? Что-то не припомню такого. Вполголоса проворчал я и поковылял вслед за Потапом к помятой, но довольно целой кабине Ми-8. Чем ближе я подходил, тем ощутимее бежали по телу мурашки. Мне казалось, будто невидимые рентгены вонзаются в тело, начиная свою разрушительную деятельность. Радиация вообще штука коварная. Ее не видно и не слышно. Иногда, получив даже смертельную дозу, умирать начинаешь не сразу. Бывали случаи, когда первые признаки лучевой болезни, тошнота и рвота, появлялись лишь спустя несколько часов после облучения. Даже радиационные ожоги, так называемый лучевой загар, зачастую показываются на теле спустя сутки или 2 после того, как человек покинул опасную зону. Зато потом процесс развивается мгновенно, и не всегда медицина способна его остановить. Как я уже говорил, вертолет сильно кренился вправо, поэтому расположенный с левого борта дверной проем оказался как бы висящим над землей. В момент катастрофы дверь буквально вдавила в корпус, заклинила в пазах намертво, так что мы ни за что на свете не смогли бы открыть ее. Потап обошел вертолет со всех сторон, попробовал распахнуть расположенный с правого борта аварийный люк, потом сделал попытку проникнуть в грузовой отсек, но вскоре вернулся недовольный. Глухо. Все люки и двери заклинило, будто их приварили. Нет, бедуин, так в вертолет не попасть. И не надо. Зачем нам двери, когда есть лобовое стекло? В отличие от крошечных боковых иллюминаторов, сквозь которые смог бы пролезть разве что наш ушастый рысенок, окна пилотов имели вполне внушительный размер. Разделенные на равные, слегка выпуклые прямоугольники, они полукругом огибали носовую часть кабины. В некоторых из них стекло треснуло, но не вылетело окончательно, лишь покрылось частой сеточкой морщин. А два центральных были выбиты, причем большая часть осколков валялась снаружи, словно по окнам колотили изнутри. Потап первым залез в кабину, осматриваясь. «Чисто», — сказал он, — «ни живых, ни мертвых». «Наверное, люди спаслись, выбрались через лобовое стекло и ушли», — предположил я. «Ага, ушли. Вот только кто? Люди, зомби или упыри?» — вполголоса пробормотал Потап. Я неопределенно пожал плечами. Вполне реальными были все три варианта. Но меня сейчас больше интересовало другое. Фонит ли вертолет? И если да, то насколько сильно? А вот Сикалана проблемы с радиацией не волновали совершенно. Он втянул носом воздух и примерился запрыгнуть в кабину, но покалеченные задние лапы не позволили ему совершить прыжок. Я машинально посмотрел на звереныша, ощущая тяжелую зависть. Ему-то радиации нипочем. Вполне возможно, что мы с Потапом расправимся таки с Хуги, а пару часов спустя сдохнем от лучевой болезни. Тогда этот милый котенок с большим аппетитом сожрет то, что от нас останется. И ведь не поморщится, гад. Я почти с ненавистью уставился на пятнистый меховой зад, с большим трудом погасив в себе порыв со всей силы отвесить ему пинка. Рысенок весь сжался, очевидно прочитав мои мысли, и обернулся, обнажая в оскале клыки. «Бедуин!» — окликнул меня из вертолета Потап. «Лезь давай!» «Сейчас, только подсажу этого ушастого!» — проворчал я и рявкнул на рысенка. «Чего уставился? Иди сюда! Так и быть, помогу!» Пришлось поднять зверя и передать Потапу с рук на руки. Сикалан оказался неожиданно тяжелым, хотя на ощупь был, что называется, кожа до кости. То, что я принял за поджарость, оказалось самой настоящей худобой, скрытой густой шерстью. Видимо, молодому зверенышу частенько приходилось голодать. Да, похоже, выжить в Атри не просто даже ее порождением. Рысенок снова прочитал мои мысли и тяжко вздохнул. «Бедуин, скорее!» — поторопил Потап. Я забрался в вертолет с ловкостью беременной слонихи. Сломанной ногой задел за край сиденья пилота, самодельная шина сдвинулась, и я едва удержался, чтобы не завопить от боли. Почти в невменяемом состоянии рухнул на усеянный битым стеклом пол и постарался забиться вглубь кабины, чтобы не мешать Потапу. Но Алексей вдруг навалился на меня сверху и стиснул ручищами, будто собирался задушить. «Снова этот его странный приступ. Как не вовремя!» — мелькнула мысль. Я лежал на полу лицом вниз. Позиции очень невыгодные для рукопашного боя, тем более со сломанной ногой. И особенно, когда противник сидит у тебя на спине. Все же я попытался нащупать пальцами одну из болевых точек на его бедре, но он прижал мою руку коленом к полу и рванул ворот комбинезона, обнажая мне шею.
«Леш, да ты чего?» —
успел прохрипеть я и почувствовал, как в мое тело вонзилась игла. Через секунду Потап отпустил меня и, как ни в чем не бывало, отошел к разбитому окну, приготовившись к стрельбе. Рысенок смотрел на нас, забившись под сиденье, не понимая, чего еще ожидать от странных людей. Я сел, потирая ноющую шею, увидел на полу среди мусора и стекла пустой одноразовый шприц. Поднял, глянул на маркировку.
«Ах ты ж гад! Потап, ты что наделал-то, а?»
Он даже не оглянулся. Продолжал держать под прицелом подступы к вертолету, выискивая Хуги. Я отбросил в сторону пустой шприц, в котором еще недавно содержалась порция антирадиационного препарата. Единственная на нас двоих. Потап ввел ее мне. Всю. Целиком. До последней капли. Теперь, если Ми-8 все-таки радиоактивен, лучевая болезнь мне не грозит. Зато Алексей, возможно, как раз сейчас получает смертельную дозу облучения.
«Потап, сволочь, мог бы и меня спросить!»
«А зачем? Я и так знаю твой ответ». Он по-прежнему не смотрел на меня, сосредоточенно разглядывая окрестности. «И вообще, шприц мой, значит, мне и решать, как им распорядиться». Я скрипнул зубами, ощущая дичайшую, отчаянную злость. Он не имел права принимать такое решение в одиночку.
Ни за какие сокровища Атри я не согласился бы забрать порцию себе. Ты просто сволочь, Потап. Если сдохнешь от лучевой болезни, я... Одно из двух. Ты либо уронишь скупую мужскую слезу, либо плюнешь на мою могилку. Ухмыльнулся он, а потом стал серьезным. Все, тема закрыта. Иди лучше осмотри грузовой отсек.
Я заскрежетал зубами от бессилия что-либо изменить. Подтянул самодельную шину на сломанной ноге, подобрал палку-костыль и встал на ноги, намереваясь отправиться в хвостовую часть вертолета. Секалан, осознав, что инцидент исчерпан и ему, по всей видимости, ничего не угрожает, вылез из своего убежища, настороженно покосился на Потапа, пристроился у разбитого окна и принялся нюхать воздух. Дверь, отделяющая кабину пилотов от центральной части, почему-то отсутствовала. Как уж так могло получиться, одному дьяволу известно. Я такими пустяками себе голову забивать не стал, просто принял как факт и поковылял в хвост вертолета, попутно выглядывая в круглые иллюминаторы, обозревая окрестности. Хуги приближаться к вертолету не торопились, или, что вероятнее, перешли в режим невидимости. Это одна из способностей всех пришельцев из того мира. И хуги, и призраков, и болотников. Как им такое удается, ученые пока не разобрались. По одной из гипотез, грань между Атри и тем миром очень тонка. Гости с того света каким-то образом умеют пересекать ее, находясь одновременно и в Атри, и в своем мире. В такой ситуации возникает ощущение невидимости. Правда, хуги, в отличие от тех же призраков, не могут долго оставаться невидимыми. Эта способность отнимает у снежных людей слишком много сил. На всякий случай я еще раз попытался открыть все двери. И боковую, пассажирскую, и грузовую, находящуюся в самом хвосте. Не забыл и аварийный люк. Безрезультатно. Похоже, у Хуги оставался единственный способ проникнуть в вертолет. Точно так же, как сюда залезли мы, через лобовое стекло. Потап на это и рассчитывал. Если голодные попрут на пролом, он сможет расстрелять их практически в упор, затратив минимальное количество патронов. В грузовом отсеке валялись обломки деревянных ящиков, куски ветоши, но ничего ценного. Видно, вертолет упал, когда летел порожняком. Или кто-то успел вытащить весь груз. Жаль. Нет, чтобы здесь оказалось полно ящиков, битком набитых едой, медикаментами, оружием и снаряжением. Я вернулся к Потапу. «Ну как тут, Леш?» «Пока чисто». Внезапно подал голос Секалан. Зашипел, а потом и завопил, издавая противные звуки. Нечто среднее между кошачьим мяуканьем и тигриным рычанием. Звереныш явно учуял врага и перепугался до смерти. Я во все глаза принялся рассматривать ландшафт, но по-прежнему видел лишь бедноватую на растительность низину и пологий склон сопки вдалеке. Рысенок продолжал вопить. Потап напрягся, повел стволом грозы из стороны в сторону. Вдруг перед вертолетом промелькнула тень. «Вот он, Потап, видишь?» «Ага». Алексей проводил тень прицелом, но стрелять не стал. «Правильно, бить надо наверняка, в упор». Я почувствовал, как потеет ладонь, сжимающая рукоять Ярыгина. «Очень трудно вот так, медлить, не открывая огонь, когда враг всего в двух шагах. Мне, например, буквально до дрожи хотелось нажать на спусковой крючок». Да и у нашего ушастого звереныша явно нервишки пошаливали. Он аж трясется весь. То ли от страха, то ли от напряжения. Вопит, не может остановиться. В голове уже от него звенит. Так и хочется долбануть ему по башке чем-нибудь тяжелым, чтобы замолчал. Я покосился на Потапа. Вот он выглядит абсолютно спокойным. Молодчина. Уж чего-чего, а выдержки ему не занимать. Его не тревожит кошачий рев над ухом. Он целиком сосредоточен на предстоящей стрельбе. «Заткнись, гнида ушастая, а то пристрелю», — внезапно сказал Потап, обращаясь к рысенку. «Сил уже нет тебя слушать, тварюга!» Я хмыкнул. Секалан съежился и замолчал. И в этот момент хуги пошли на прорыв. Сначала полупрозрачная, расплывчатая тень перегородила окно. Гроза выплюнула короткую очередь. Пули словно вонзились в вертикальную стену воды, выбивая крохотные темно-красные фонтанчики крови. Раздался рев, раненый хуги стал видимым, но не отступил. Теперь в окно пыталась влезть этакая двухметровая пепельно-бурая трехглазая горилла. Потап нарочито спокойно прицелился в грудь снежному человеку и снова открыл стрельбу. Тело хуги задергалось и повалилось навзничь. «Один готов!» — воскликнул я. Тем временем воздух перед кабиной вертолета начал густеть, прямо на наших глазах превращаясь в человекоподобного монстра.
«А вот и второй», — пробормотал Потап.
Оказалось, что в кабину пытались влезть одновременно двое нападающих. Очередь, убившая первого Хуги, задела и второго. Правда, вскользь, не причинив серьезных повреждений. И все же у него не хватило сил поддерживать режим невидимости. Пришлось показаться перед нами во всей красе. Потап открыл огонь. Но снежный человек проявил неожиданную ловкость. Завопил и рванул в сторону, уходя с линии стрельбы. Пули лишь срезали шерсть на его плече. Третий монстр так и не показался нам на глаза. Затаился, выжидая удобного момента для нападения. Мы получили крохотную передышку. 12, сказал Потап, отвечая на мой невысказанный вопрос. «Хреново. В автомате осталось всего 12 патронов, а мы прикончили лишь одного Хуги из трех. Враги изменили тактику. Вертолет вдруг ощутимо качнуло, будто в него врезался джип, а потом сзади раздались гулкие частые удары. Звук шел со стороны хвостовой части. Я поковылял туда и обнаружил, что один из Хуги молотит кулачищем по створкам грузовой двери, явно намереваясь высадить ее. Ах ты ж, сучонок! Если дверь будет открыта, враги полезут сразу с двух сторон, и тогда вертолет из мини-крепости превратится в ловушку. Я вернулся к Потапу, доложил обстановку. «Попробую снять вражину через иллюминатор», — сказал Алексей. «Не достанешь. Он умный гад, понимает, что через окошко мы его не видим. Тогда надо вылезти на крышу и пристрелить его сверху». «Рискованно. Мы же не знаем, где притаился третий Ухуги. К тому же ты можешь не удержаться на крыше и слететь на землю. Вон как эта сволочь раскачивает вертолет». «У тебя есть другие предложения?» — нахмурился Потап. «Нет». «Тогда я пошел». Потап перекинул грозу через плечо и сунулся было в окно, но я остановил его. «Погоди, на потолке должен быть люк для выхода к силовой установке». «Ага, если только мы сумеем открыть его», — проявил оптимизм Потап. Он оказался прав. Крышку люка, как и все двери на этом чертовом вертолете, заклинило намертво. «Я пошел», — повторил Потап и полез в окно. Я с пистолетом приготовился прикрывать его. Хотя чем там прикрывать? Одним патроном от голодного? Колотящийся в грузовую дверь мутант производил столько шума, что заглушал передвижение Потапа. Не скажу, что Леха проявил обезьянью ловкость, но наружу выбрался довольно успешно. Уперся ступнями в оконный проем, ухватился рукой за остатки антенны, которая торчала на крыше, и собрался подтянуться вверх. Тут-то и объявился третий Хуги. Он вышел из режима невидимости и протянул свои чудовищные лапы к ногам Потапа. Я выстрелил, пуля пробила монстру грудь. Хуги закричал, затряс головой, но от своего намерения не отказался. Его заросшая шерстью ручища почти дотянулась до берца Потапа. Тот попытался извернуться, одновременно стергивая с плеча грозу, но явно не успевал. Хуги оставался миллиметр, чтобы сомкнуть на лодыжке Потапа свои пальцы. Я ухватился за нож, примериваясь для броска, как вдруг мимо меня промелькнул мохнатый стремительный комок. Секалан явно метил в горло Хуги, чтобы одним махом перекусить ему сонную артерию, но покалеченные задние лапы подвели. Рысенок промахнулся, его клыки впились врагу в жирный загривок. Голодный машинально отшатнулся, на краткий миг позабыв о Потапе. Леха выпустил короткую очередь, но пули легли не точно, прошив волосатый бок. Раненый монстр отскочил в сторону, прячась от выстрелов за выступающими частями вертолета и одновременно стараясь сбросить со спины назойливого звереныша, но тот держался крепко, будто клещ. Потап вновь полез на крышу, решив вначале заняться тем из мутантов, который по-прежнему увлеченно долбился в дверь грузового отсека. Пока Леха переползал по крыше вертолета к хвосту, я вывалился наружу, едва не потеряв сознание от боли в сломанной ноге. Кое-как пришел в себя и поспешил на помощь ушастому союзнику, который все еще висел за плечами у снежного человека. На счастье рысенка противник не догадался повалиться навзничь, чтобы своим весом придавить наглую атрийскую зверюгу. Вместо этого Хуги выл, бестолково крутился на месте и размахивал руками-лапами, тщетно пытаясь дотянуться до зубастого врага. Я взмахнул ножом, стремясь перерезать Хуги глотку. Не тут-то было. Рука словно угодила в тиски. Огромное волосатое лапище сжало мое запястье и стало выкручивать, намереваясь сломать, будто соломинку. Я попытался вывернуться, но с голодным не проходят обычные приемы рукопашного боя. Физиология Хуги и людей во многом различна.
Это еще хуже, чем бороться с медведем. Ни на болевой его не взять, ни по яйцам толком не садануть. Я попытался пальцем свободной руки ударить голодного в глаз. Обычный, не инфракрасный. Но наткнулся на вторую лапищу. «Через мгновение у меня не станет рук. Оторвет, гад!» — мелькнула мысль. Казалось, я уже слышу, как трещат мои кости. Внезапно рысенок оставил в покое загривок Хуги и ловко переместился вперед, вонзив зубы прямо в шею врага. Брызнула кровь из перекушенной яремной вены. Голодный взревел благим матом и с силой отбросил меня в сторону, со всей дури шваркнув об вертолет. Я впечатался головой в ржавый борт и остался лежать, оглушенный. Теперь монстр забыл обо мне, полностью сосредоточившись на Секалане. Сквозь кровавую пелену в глазах я видел, как снежный человек взбивает звереныша, будто тесто. Точку поставил Потап. Расправившись с Хуги у двери, он подбежал к нам и разрядил остаток магазина в спину последнего противника. Убедился, что тот сдох, и склонился надо мной. «Бедуин, ты как?» «Цел. Оглушило только». Я посмотрел в сторону пепельно-бурой кучи, еще недавно бывшей одним из опаснейших созданий в Атри, из-под которой торчал знакомый мохнатый зад с коротким хвостом. «А ушастик жив?» «Я не смотрел», — отмахнулся Потап. «Давай помогу тебе встать. Нам бы убраться отсюда подальше». «Погоди, давай все же посмотрим. Вдруг рысенок жив?» Потап скривился, но возражать не стал. «Даже вдвоем нам только с третьего раза удалось отпихнуть труп Хуги в сторону». Я смотрел ушастика. Жив. Вернее, не до конца мертв. Мне показалось, что у него не осталось ни единой целой кости, хотя голова и все четыре лапы на месте, не оторваны. И на том спасибо. Хуги запросто мог разорвать голыми руками на части даже человека, не то что рысь. Секалан едва дышал. Хрипло, прерывисто. Внутри у него что-то булькало, будто кипело. «Не выживет, сдохнет», — сказал Потап. «Не факт. Местные звери вообще-то живучи». Я попытался пристроить беспомощного звереныша на плечо. Это оказалось непросто. Несмотря на худобу, в нем было не меньше 30 килограммов. «Ты что делаешь?» — удивился Потап. «Хочу взять его с собой». «Зачем?» «Ну, не оставлять же его здесь. А там на стрелке ученые, зоологи. Может, вылечат». «Они его добьют и вскроют. Будут препарировать и все такое», — возразил Потап. Я помолчал. Сказал после паузы. «Помнишь, как он бросился на того Хуги, который схватил тебя за ногу? Никто не заставлял его. Рысенок мог отсидеться в вертолете или убежать, пока твари расправляются с нами». Потап скривился, будто собирался сплюнуть или матернуться. Сунул мне грозу, буркнул. «Там всего один патрон, учти». А потом забрал у меня звереныша, перекинул через плечо и первым зашагал вверх по склону.